А вы говорите, мили, положить на мили с прибором.
Я ему что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 29 января, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый вечер тем, кто к нам только что присоединился. Мы по-прежнему следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. А в этом часе в рамках программы «Своя правда» изучаем и ставим на голосование одну тему. Сначала пробки на московских дорогах. Нам обещают, напомню, сегодня 5-бальные пробки к 7 вечера. Прямо сейчас пока 3 балла, но по прогнозам в 5-6 часов 4-бальные пробки. Еще раз говорю, в 7 вечера. Вчера 5-бальные. Из того, что уже красно на карте московских пробок, это Кремлевская набережная. С востока на запад это третье транспортное кольцо между Ленинградкой и проспектом Мира, в ту и в другую сторону. Это Большая Академическая при переходе северо-западной Хорды в северо-восточную Хорду. И, соответственно, внутренний МКАД в районе Путилково почти на всем протяжении от Волоколамки до Ленинградки. Больше того, сейчас еще формируется новая пробка навстречу. Соответственно, внешний МКАД от московского скоростного диаметра или от трассы на Петербург М11 до Ленинградки, соответственно. Небольшая, но все-таки уже тоже красного цвета пробка. Следим за этим. Теперь срочные сообщения, которые приходят на ленты информационных агентств. Вот только одно, может быть, генсек НАТО после разговора с новым главой Пентагона пообещал работать над увеличением оборонных расходов в странах Альянса. Пока без подробностей. Это, напомню, срочные сообщения. Сообщение. Вот еще одно, кстати. Рекордные цены на кофе в мире, в России спрос на него не снизили. Об этом РИА Новости пишет со ссылкой на, соответственно, рейтинг, группа корпоративных рейтингов АКРА. Есть такое. Следим за новостями, а вот наша тема сегодня. Эксперты Российской Академии Наук, это заголовки, в новостях так выглядели. Эксперты Российской Академии Наук предлагают реформу зарплат чиновников в России. Ученые из институтов РАН и Плехановского университета предложили реформировать в России государственную службу по аналогии с Сингапуром. В Сингапуре, надо сказать, что после этой реформы было так называемое сингапурское чудо, а сингапурское чудо связывают с тем, что чиновников достаточно сильно финансово стимулировали для желания работать на результат. Можно ли повторить сингапурское чудо в Российской Федерации? Если да, что надо делать для этого? Об этом мы сегодня будем говорить. Здесь Евгений Балацкий, он главный научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Это в Российской Академии Наук. Евгений Селович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здесь Игорь Балынин, он доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве России. Игорь Викторович, добрый вечер.
Добрый вечер.
И здесь в телеграм-канале «Радио говорит МСК» голосование, в котором мы пытаемся выяснить ваше отношение к подобного рода идеям. У вас есть возможность послушать то, что мы говорим. Может быть, вы уже для себя выработали в этом отношении какую-то позицию, надо ли реформировать госслужбу в России так, чтобы эффективность и зарплата чиновников существенно выросли? Да, нет, не уверен. Три варианта ответа, уже почти 200 человек проголосовали, через 50 минут будем подводить итоги. Евгений Балацкий, давайте с вас начнем, потому что в этих статьях ваша фамилия неоднократно упоминается. Скажите, о какой реформе зарплат чиновников в России может идти речь?
Ну, наверное, надо внести ясность, потому что, мне кажется, все эти новости сильно одурачивают вообще как бы общественность. Здесь много какого-то уже наносного. Речь идет о глобальном реформировании госслужбы. Да, в Сингапуре есть образцы, и если сделать это все по полной программе, то действительно Россия может преобразиться. Но в данном случае речь идет только о зарплате. А это один только частный случай. Если говорить только об этом, то в Сингапуре это очень такой эпизодический элемент, и он практически невоспроизводим. И если говорить о том, что предлагается, то здесь принципиальная разница есть. Дело в том, что революция, собственно, осуществленная премьер-министром Сингапура, состояла в том, что когда ему были нужны высококлассные чиновники, именно высокого ранга, то есть ну, на уровне министров, глав ведомств, он их нанимал из частного сектора. Причем принцип был такой, что он лично знал этих людей, он с ними контактировал, общался на протяжении многих лет, может, десятков лет. Они находились уже на вершине иерархии своей, получали огромные деньги, и он понимал, что за этими людьми стоит опыт, позитивный опыт, опыт создания каких-то конкретных организационных структур, и он их перетягивал на свою сторону. Но, разумеется, тогда, когда они уже имели огромный заработок, а во всем мире есть правило, что в частном секторе получают больше, чем в государственном, поэтому нужно было что-то предложить, чтобы вообще, так сказать, они не пошли на пустое место. И он разработал такой революционный принцип, что он предлагал 2/3 зарплаты от того, что они имели. То есть вот то, что они имели, он 2/3. Ну, 1/3 – это, грубо говоря, символический такой капитал поработать на государство, энтузиазм свой включить. В принципе, это срабатывало. Некоторые отказывались, некоторые соглашались, но благодаря этому действительно зарплата госслужащих, особенно высокого такого ранга, она стала абсолютно запредельной по международным меркам. Ну и действительно они получили высококлассных специалистов. Но в данном случае речь идет о том, что Ли Куан Ю уже знал, кого назначить, он знал, что это квалифицированные кадры, и его задача была просто вознаградить их должным образом, чтобы они все-таки оказались в его структуре.
То есть такого рецепта, который бы работал кроме Ли Куан Ю, нет?
Нет, и главное, я еще раз подчеркиваю, заметьте, причинно-следственная была связь, уже есть кадры, а под них выделяется определенная зарплата. То, что сейчас предлагается, это ровно наоборот. То есть давайте создадим зарплату, а под эту зарплату будем искать кадры, которых, может быть, вообще нет.
А насколько то, о чем мы говорим в Сингапуре, было завязано на людей самого высокого уровня? Речь идет о чиновниках уровня среднего или низшего?
Это высшие. Это высшие, это главы ведомств, это министры, это Центробанк, это такие вот именно большие люди, которые, собственно говоря, могли осуществлять большие реформы, налаживать всю систему и двигать ее вперед. Разумеется, под зарплаты этих людей постепенно, так сказать, адаптировались остальные заработки.
Но можно ли говорить о том, что благодаря неким конкретным людям эффективность экономики, государственной экономики прежде всего, в Сингапуре повысилась?
Да, конечно. Именно благодаря конкретным людям. Именно благодаря конкретным людям, которые ставились на конкретные места, это и сработало. Если бы это был просто поиск по так называемому рынку, где-то, так сказать, посвистеть и походить и поискать на какую-то хорошую зарплату, то не факт, чтобы это сработало. И надо иметь в виду, что опять Сингапур – это очень плотная система, они все рядышком работали, все плечо к плечу, все хорошо друг друга знали, поэтому у Ли Куан Ю была минимальная вероятность ошибиться в выборе. Поэтому здесь он действовал безошибочно и, в общем, нужный стимул материальный срабатывал. А для России ситуация прямо противоположная.
Что это значит?
Это означает, что сейчас исходит из того, что давайте создадим некую абстрактную систему, которая будет хорошо работать. И когда будут хорошие, интересные зарплаты, то дальше прибегут умные, хорошие, квалифицированные люди, которые нам все сделают. Это совершенно не очевидно. То есть они могут не прибежать в силу того, что их может не быть просто.
Я понимаю, когда говорят, что главный секрет сингапурского успеха – это высокоэффективное управление в сочетании с тотальным перфекционизмом. А как можно обеспечить высокоэффективное управление?
Высокоэффективное управление именно обеспечивалось тем, что премьер сингапурский брал на конкретные места людей, которые уже себя проявили с положительной точки зрения. Если он уже 30 лет возглавлял какой-то банк, который имеет сеть по всему миру, он все это создал, может быть, даже с нуля, он все это организовал, все это идеально работает, с ним работали, он никогда никого не подводил, он действовал всегда очень корректно. Когда такого человека назначают, то велик шанс, что будет успех. Если же вы просто приглашаете на это место кого-то, у кого нет даже опыта, у кого нет даже базового образования...
Если в Сингапуре нашли, что у нас не найдешь?
Конечно, потому что в Сингапуре, я еще раз говорю, очень маленькие, это карликовые государства, они все плечом к плечу работают, они все друг друга знали, они все друг с другом шились, грубо говоря. Ли Куан Ю конкретно работал с этими людьми, он их знал, и поэтому он их приглашал. В России, в огромной стране, вы просто не можете знать столько людей, которых назначить, особенно каким-то губернатором, бог знает, в каком конце страны, это просто практически невозможно.
Ну и последнее, 362-й, вот вы тут говорите про сингапурское, а есть успехи у Сингапура?
Ну, конечно, безусловно. Это одно из богатейших государств на сегодняшний день.
И что-то из того, что делали для того, чтобы она стала богатейшим, все-таки можно использовать в России?
Да, но только это не касается, собственно, системы оплаты труда. Например, можно бороться с коррупцией, причем абсолютно бескомпромиссно. Вот, пожалуйста, один из элементов. Ну, это совсем другой аспект, который здесь не затрагивается.
Так, бороться с коррупцией по-сингапурски, что еще?
Выращивать как бы кадры. После того, когда они набирали лучших кадров, они еще под них начинали из молодежи выращивать специально под эти места людей. Просто-напросто они работали, их учили, учили, доводили до ума. Но у них уже был ориентир, что если они дойдут до высокого положения, у них будет высокая зарплата.
Что это за институт подготовки таких людей?
Это абсолютно уникально организованный институт, когда просто в рамках самого ведомства их готовят. Их просто им объясняют, рассказывают. Они пропитываются.
То есть это, по сути, образование на рабочем месте?
Конечно, по-другому вы это не сделаете никак. Это невозможно сделать в вузах. В вузах вы дадите базовую какую-то подготовку, но какие-то вещи, даже установки идеологические, они должны быть сделаны на работе, что и делалось.
Хорошо, это, напомню, Евгений Балацкий, главный научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Игорь Балынин, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве России. Игорь Юрьевич, а что вы скажете про сингапурское чудо, а главное, про возможность его повторения здесь?
Ну, я бы здесь бы, во-первых, бы сказал, что не нужно искать какую-то конкретную страну для того, чтобы перенять у нее опыт.
Ну, да? Если у кого-то получилось, почему бы не перенимать?
А в данном случае важнее именно конкретные варианты модернизации. И мне видится, вот лично мое мнение сводится к тому, что система оплаты труда в принципе, любого работника должна строиться максимально с оценкой, с увязкой на результаты оценки тех полученных результатов, которые были достигнуты конкретным работником. И вот этот вот аспект мне видится очень интересным для того, чтобы еще больше имплементировать в российскую систему оплаты труда элемент оценки по KPI, ключевым показателям эффективности. Это очень важный момент, да, данный инструмент, он позволяет повысить справедливость оплаты труда. Он позволяет...
Ну, государственное управление, извините, это не бизнес. Можно ли говорить о том, что инструменты из бизнеса могут работать в госуправлении?
Конечно. Конечно, могут инструменты быть универсальными. И в данном случае они в настоящее время частично уже внедрены, и необходимо, на мой взгляд, необходимо еще больше ускорить процесс внедрения, в том числе с учетом тех национальных целей развития Российской Федерации, которые были определены президентом России в мае 2024 года, с учетом того указа президента России, который вышел осенью 2024 года, где были упомянуты как раз-таки 21 показатель, по которым необходимо оценивать деятельность высших должностных лиц субъектов Российской Федерации. И как раз-таки с опорой на вот этот вот весь массив разных показателей, как раз-таки, на мой взгляд, и было бы целесообразно выстраивать систему оплаты труда.
Но подождите, эти показатели уже так или иначе существовали, эта система так или иначе у нас существует и оплаты труда чиновников, но мы-то говорим о том, чтобы как-то существенно ее реформировать.
Ну, насколько мне известно, возможно, конечно, я ошибаюсь, но насколько я знаю, то доля как раз-таки оплаты труда по KPI, она является незначительной. А как раз-таки было бы интересно сделать, чтобы основную долю в оплате труда составляли как раз-таки вот результаты оценки по KPI, которые выстроены, еще раз подчеркну, в увязке с национальными целями развития Российской Федерации.
362-й. А как оценить заботу о детях, помощь людям? Получается, что KPI это все равно про прибыль, про эффективность.
Прибыль и эффективность — это все-таки разные понятия, да, в данном случае все можно обрисовать, да, в данном случае главное грамотно сформировать конкретные результаты, которые мы хотим получить от лица, занимающего конкретную должность, да, то есть, по сути, мы показатели формируем конкретные должности, да, и в данном случае мы формируем эти результаты, и это как раз-таки позволяет дополнительно обеспечить мотивацию сотрудника работать качественнее, потому что от результатов его труда будет зависеть его заработная плата. То есть мы уходим от оплаты за процесс, переходим к оплате за результат.
А, это очень хорошо. Секунду, 724-й, но на бумаге ведь результаты будут отличные. А как иначе вы будете оценивать? Ну, они составят отчет. Все будет хорошо.
Ну, в данном случае у нас выстроена система контроля, в том числе есть внешний государственный контроль, который осуществляет Счетная палата Российской Федерации, контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации. Поэтому в данном случае мне видится, что инструменты созданы, они сейчас используются и дальше, соответственно, могут использоваться, в том числе и усилится практика их использования.
Игорь Балынин, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве России. Евгений Балацкий, главный научный сотрудник Научно-исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Евгений Всеволодович, а что вы скажете про KPI?
Ну, смотрите, когда мы говорим об этой системе, то мы как бы все время упускаем одну важную вещь. Это принципиальное идеологическое расхождение. Есть две линии, как можно управлять. Первое, это как делали отчасти в Советском Союзе. А второе, это как нам было навязано в эпоху, когда Россия была, по сути, колониальной державой. Значит, первое, это просто ставить задачи перед управленцами, конкретные задачи, содержательные, и вы должны их достигнуть. И очень легко понять, достигнуты они или нет. А так делал Сталин, особенно в самые тяжелые времена, так делали и после. А есть второй момент, это другая эпоха, когда всего много, когда нужно формализовывать труд чиновников. И тогда вводится KPI. Значит, вы можете построить разные показатели, вы можете их там аккуратно взвесить, можете что-то сделать, но сегодня просто вся академическая литература забита определенной информацией, и есть даже такое понятие в экономической науке – закон Гудхарта. Закон Гудхарта звучит примерно так. Любой хороший индикатор при его превращении в регулятор перестанет быть хорошим индикатором. То есть, если вы устанавливаете какой-то индикатор, который действительно показывает, как развивается ситуация. Но если вы впоследствии говорите, что а теперь мы вас будем стимулировать и наказывать в зависимости от значения этого индикатора, то он начинает подвергаться так называемому манипулированию. И начинают накачивать, приписывать, искажать, уродовать, по-всякому, так сказать, с ним работать. И вся ваша система летит. Примерно то же самое происходило, может быть, там широкие массы этого не знают, совсем недавно еще заставляли наши университеты входить в международные рейтинги университетов. Помните? И что происходило? Там куча показателей была, и университеты накачивали эти показатели. Абсолютно бездарно, абсолютно бездумно. Содержания там не было, они это делали просто чисто механически. В принципе, вот эти показатели, они настраивают на механический лад. Это не значит, что эти показатели никогда не могут работать нормально, и никогда эта система вообще не даст положительных результатов. Возможно, но это очень тонкий вопрос. Это надо очень тонко балансировать эту систему, ну, нужно ее отслеживать и так далее. Более того, например, если мы посмотрим на различные рейтинги, где, так сказать, выкатываются, так сказать, результаты, кто там лучше, кто хуже, то очень многие системы рейтинговые просто прячут свою методику, для того, чтобы никто не знал, какие показатели там оцениваются, как они рассчитываются и так далее, чтобы не было возможности вот манипулирования.
Я понимаю. Вот. Евгений Балацкий, Игорь Балынин.
Да, конечно, любой в данном случае инструмент может быть использован во благо и во зло. Например, мобильный телефон, да, мобильный телефон в руках мошенника, он стимулирует какие-то мошеннические действия. В то же время он выступает средством связи, причем оперативной связи, да, поэтому можно абсолютно любой инструмент использовать во зло. И я бы здесь, конечно, хотел бы обратить внимание, что очень важно, чтобы те показатели, по которым мы оцениваем труд, да, они были таки максимально, во-первых, представлены общественности и экспертам, согласованы в том числе на моменте их внедрения, и, соответственно, они были раскрыты и наглядно показаны, чтобы это было как раз-таки видно всем.
Но тогда люди будут под них подстраиваться и пытаться манипулировать.
А почему они обязательно будут манипулировать? Они будут работать на эти показатели, да? То есть вопрос в том, что стоит цель, да, как вот до этого был приведен пример, что стояла цель по вхождению в рейтинги. Стояла такая цель, и были определены показатели. Проблема же не в показателях. Эти KPI не работали на поставленную цель. Проблема в поставленной изначально цели, а не в показателях. Поэтому если мы изначально ставим цель, которая нам отвечает национальным интересам Российской Федерации, то в таком случае все последующие показатели мы тоже выстраиваем под них, и нет никакой проблемы. Есть трудности, но они преодолимы.
Хорошо, вернемся к сингапурскому исходнику, что называется, хотя уже поговорили о том, что он вряд ли уместен для того, чтобы делать это в Российской Федерации по разным причинам. Сингапурский премьер, утверждает Андрей 816, однажды, придя к власти, объявил для всех чиновников госаппарата презумпцию виновности и обязал всех чиновников доказывать свое происхождение имущества. Мол, это так работает, за счет жесткой ответственности. С другой стороны, тут же Виталий пишет, ну да, 20 лет премьером Сингапура был сын Ли Куан Ю. Это разве не кумовство? Основной бизнес Сингапура находится под контролем некоторых влиятельных семей, которые массовому зрителю просто не видно, и поэтому говорить об эффективности нельзя, потому что Сингапур просто умеет пускать пыль в глаза наивных граждан.
И что здесь?
Нет, это вопрос, это так, это правда про Сингапур?
Что-то правда, что-то нет, потому что то, что там есть несменяемость власти длительная, да, Ли Куан Ю сидел, но не потому, что он удерживал власть, а потому что на всех выборах его партия, во главе которой он был, она побеждала. Впоследствии, так сказать, он передал правление своим преемникам и так далее. Поэтому так было, ну да, но здесь нет никакого криминала, потому что...
А презумпция виновности для чиновников существует?
Презумпция виновности, да, безусловно, существует. Существует. Но только опять, то, что в глазах масс, что там якобы чуть ли не всех расстреливали, как собак бешеных там за то, что они там что-то делали, это не так. Это было гораздо тоньше, глубже, потому что людей, которых просто вышвыривали за то, что они оказались там коррупционерами, очень часто они уезжали за границу и подыхали просто в самых ужасных условиях, просто на социальном дне. Они просто опускались и умирали, никому не нужные, никчемные. То есть это была еще система общественного остракизма, когда человек, который вот вышвырнут со службы, просто с ним никто даже разговаривать не хотел в собственной стране, понимаете? Это действовало то, чего у нас просто не может быть.
Тоже вопрос, на самом деле, Игорь Балынин, вы тоже скажите, насколько я понимаю, это довольно, как это сказать, популярное взгляд, что чиновников, эффективность чиновников, она резко вырастает, если, к примеру, объявить им презумпцию виновности и обязать доказывать происхождение всего своего имущества. Ну, то есть человек, у которого всегда над головой что-то висит. Вот так он будет работать эффективно.
Это очень такой дискуссионный вопрос. Я бы здесь бы не придерживался какого-то категоричного мнения, да. Мне все-таки кажется, что в любом случае презумпция невиновности, она есть для каждого человека. Другое дело, что действительно, конечно, важно объяснять происхождение своих доходов, имущества, если ты являешься государственным служащим. Ну, у нас так и прописано это законодательно, поэтому это у нас все реализовано.
Хорошо, тогда еще один вариант. Вот вы говорите про систему оценки, которые создаются для того, чтобы оценивать чиновников, как пишет Виталий, но это же KPI, который откуда-то сверху спускает. А если попытаться сделать так, чтобы эффективность чиновников оценивали граждане?
А там есть показатели, которые связаны с удовлетворенностью граждан, как раз-таки. Поэтому это как один из элементов оценки, он обязательно должен присутствовать.
Насколько это эффективно оценивается, вот этот вот уровень удовлетворенности граждан?
Проводятся опросы, замеры по соответствующим показателям и делаются соответствующие выводы. Как один из элементов, это очень важно, все-таки нужно понимать, что государственный служащий, он служит, и как раз-таки служит народу. И поэтому удовлетворенность граждан работы государственных служащих, это важный элемент, но не единственный.
Игорь Балынин, Евгений Балацкий. А может чиновник быть зависим от оценок граждан?
Ну, опять, теоретически, безусловно, может, если какая-то ситуация достаточно простая, абсолютно простая, прозрачная, где действительно может быть ответ «да» или «нет». А если что-то более сложное, ну, вот просто представьте, вам предоставляется возможность оценить министра энергетики. Ну, и как вы его оцените?
Ну, да, довольно сложно.
Ну, вот как, примерно так и во всем.
Евгений Балацкий, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова в РАН. Игорь Балынин, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве России. Голосование продолжается в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Надо ли реформировать госслужбу в России так, чтобы эффективность и зарплата чиновников существенно выросли? Да, нет, не уверен. Голосование идет. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя Правда.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 29 января, сейчас 17.36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. В городе 4-бальные пробки, нам на 6 вечера обещают тоже 4 балла, 5 баллов на 7 вечера, а потом к 8 вечера уже пробки, напряженность пробок спадет. Как предполагается, 3 балла по прогнозам. Прямо сейчас много красного на третьем транспортном кольце от Беговой или даже от Москва-Сити в сторону проспекта Мира, навстречу от проспекта Мира, скорее до Беговой, а не до Москва-Сити. Еще есть большие проблемы на внешнем третьем кольце от Автозаводской до поворота на Волгоградку. И, на самом деле, навстречу там тоже есть проблемы от Нижегородской до поворота на Волгоградку. То ли дорожно-транспортное происшествие, то ли что-то еще. Шоссе энтузиастов, обращаем внимание, от одноименной станции метро в сторону области. Тоже бордового цвета пробка. Не каждый раз такое бывает. И серьезная бордового цвета пробка на Щелковском шоссе при попытке выехать по этому шоссе в город из Москвы. Имейте это в виду. В целом, напомню, пока говорил, из 4-бальных пробок в Москве они стали 5-бальными. Мы возвращаемся к теме, которую обсуждаем. В России предлагают реформу госслужбы по аналогии с Сингапуром. Возможно ли у нас сингапурское чудо? Это мы обсуждаем на голосовании в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Простой вопрос на самом деле. Нужно ли реформировать госслужбу так, чтобы эффективность и зарплаты чиновников существенно выросли? Да, нет, не уверен. Это специально в вопросе так, что эффективность и зарплата чиновников связаны. Ну, то есть, если вы хотите большой эффективности, вам придется повышать зарплату, либо не повышать зарплату и тогда не требовать эффективности. Кажется, что это достаточно объективная история. Или это все-таки не так? Евгений Балацкий, главный научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Игорь Балынин, доцент кафедры общественных финансов и финансового университета при правительстве России. Возвращаясь к формулировке нашего вопроса, Евгений Балацкий, скажите, а можно так сделать, чтобы эффективность чиновников выросла, а зарплата не росла?
Ну, можно. Есть же, так сказать, кнут. Заставить их работать под угрозой увольнения, ну, наверное, будут делать.
Все ну, нормально. Насколько вероятно, что это сработает?
Ну, это зависит от того, насколько у них уже хороша зарплата и теплое место, и насколько они держатся за него. Если это так, то все равно они будут делать то, что им необходимо делать.
На ваш взгляд, насколько нагреты места чиновников в России сегодня?
Это, к сожалению, очень большая здесь, большой разброс, потому что есть высокие места от уровня федеральных министров, губернаторов, и там проецируются где-то до их замов, там руководителей департаментов. А дальше обычные люди там гораздо, так сказать, все скромнее, и, по сути, разрыв-то идет как раз между этим, потому что, как правило, первые и вторые лица имеют очень много, а обычные сотрудники имеют очень мало. В этом большая проблема.
Тот же вопрос, Игорь Балынин. Можно ли реформировать госслужбу так, чтобы эффективность чиновников выросла, а зарплату не повышать?
Ну, зарплату нужно увеличивать всем. В любом случае, зарплата должна расти. Но я хотел бы обратить внимание, что вопрос, связанный с эффективностью работы, я бы в первую очередь бы здесь бы говорил о том, чтобы усилить справедливость этой оплаты. Да, вот как мы в первой половине говорили, на мой взгляд, это вот очень важный момент, да, вот связанный с ключевыми показателями эффективности, о которых мы говорили. И вот вот, на мой взгляд, именно вот в этом ключе было бы правильно сосредоточить реформирование оплаты труда с акцентом на оценку результатов каждого конкретного сотрудника. Это повысит справедливость оплаты, и это, конечно же, обеспечит эффективность труда. Мне кажется, что это интересный путь.
7373948, телефон прямого эфира. Мы почему-то по дефолту понимаем, что чиновник может начать воровать, и для этого хотим поднять ему зарплату, пишет Виталий. Хотя если чиновник идет на столь высокий пост на госслужбу, он должен в принципе понимать, что воровать там нельзя. Ведь это же...
Воровать нигде нельзя.
Ну, там особенно. Там вроде как больше контроля. Давайте всем зарплаты поднимем для большей эффективности, чтобы люди нигде взятки не брали. Учителям, чтобы не ставили слишком хорошие оценки. Врачам, чтобы с больничными не мухлевали. Дорожным строителям, чтобы клали асфальт нормально. Ну и вот это подход... ладно, это Виталий. Я полицией работаю. Сотрудник, лейтенант, получаю 63 тысячи. Такие маленькие зарплаты у полицейских. И тем временем чиновники получают от 170 тысяч рублей. Это какие чиновники, Александр, получают от 170 тысяч? 50 тысяч рублей. Ведь в полиции тоже, наверное, бывают разные зарплаты. У тех, у кого звание, к примеру, выше, чем у лейтенанта, или они ведь тоже, наверное, больше, чем 63 получают. Работа чиновника, работу хоть какую-то, шевеление и движение можно увидеть в двух моментах. Прямая линия президента или пинок для эффективности. А до этого покой и видимость деятельности. Так все это рисует для себя 724-й. 724-й вообще никакой зарплаты быть не должно. Они должны платить за должность, причем это должна быть плата ежегодная. Но тогда вам чиновники будут очень дорого обходиться. Вы должны быть к этому готовы. Роман, что-то я давно не слышал, чтобы президенту повышали зарплату. Судя по последним выборам, можно и повысить. Мне кажется, что если вы не следите за тем, как меняется зарплата президента, из этого ведь не вытекает, что она не меняется. Ладно, 7-3... Попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7-3-7-3-94-8. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я считаю, что сводить вопрос повышения эффективности чиновников только к росту их зарплаты – это очень примитивный подход. Вот, разумеется, хорошим чиновникам надо платить больше. Вот, такие есть. Вот, а не всем подряд одинаковую зарплату платить. Но вот я хотел вынести на ваше мнение, узнать ваше мнение по поводу такого механизма повышения качества государственного управления, как введение, значит, коллективных механизмов принятия решений. То есть вот у чиновников часто решения принимаются в монопольном режиме, вот он сам решает. Вот, допустим, там в МГУ, там ремонт, да, там все время заказывают ремонт какой-то одной компании, и она такая немножко мафиозная, но это делает только один человек. Вот. И вот если бы не один человек принимал решение, а вот предлагалось бы, кто какие варианты предложит. То есть там, вот, может быть, это замедлит процесс принятия решения, но мне кажется, что качество решения от этого только выиграет.
Групповые варианты принятия решений, Игорь Балынин.
В настоящее время групповой характер принятия решений, он тоже используется, да, то есть в данном случае не все решения принимаются индивидуально конкретными должностными лицами, причем все-таки мы здесь говорим про то, что эти решения принимаются высшими должностными лицами, если мы говорим, например, к регионам, соответственно, субъектов Российской Федерации, а конкретные государственные служащие, да, которые находятся ниже по рангу, они их, по сути, исполняют, да, и, соответственно, они как таковые решения не принимают. Более того, если мы говорим про осуществление государственных закупок, то это все достаточно прозрачно, и как раз-таки, когда мы видим те или иные проблемы, это как раз-таки подчеркивает, что эта система прозрачна, у нас есть соответствующий портал государственных закупок, через который все осуществляется, и каждый желающий может принять в них в соответствии с теми документами, которые там обозначены. Да, поэтому вот я бы так ответил на заданный вопрос.
Тот же вопрос, Евгений Балацкий.
Смотрите, дело в том, что даже сейчас, при той ответственности, которая есть у чиновников, ее достаточно для того, чтобы люди побаивались принимать в одиночку решения серьезные. Поэтому, если речь идет о каких-то серьезных решениях, по-настоящему серьезных решениях, то это всегда коллективная ответственность. Отчасти это коллективная ответственность.
Но это же понижает эффективность.
Это ретуширует личную ответственность, потому что если мы вместе тут сидим и принимаем, то как бы непонятно, как
дальше. Нет, один человек может принять решение сегодня, а групповое решение будет принято когда-нибудь.
Нет, просто точно так же сегодня собираются и приходят к консенсусу.
Я согласен, я поддерживаю.
И приходят к консенсусу, но только это как бы решение коллективное, то есть они все решили так. Довольно трудно потом разделить эту ответственность между ними, и в этом смысле чиновники любят это, потому что они уходят от персональной ответственности, но любое серьезное решение сегодня принимается коллективно.
И вот как раз-таки да. Вот здесь тогда было бы хорошо разложить, да, если решение принято коллективно, вот в этот момент, когда мы приняли какое-то решение, разложить сферы ответственности, четко описать до момента реализации соответствующего решения, что впоследствии по достижению или недостижению результата как раз-таки оценить труд соответствующего служащего.
7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем, слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Добрый доктор на линии. Спасибо за эфир. Смотрите,
Ой-ой-ой, как-то не очень хорошо вас слышно.
Да-да.
Вот так.
Да, смотрите, необходимо сделать...
все-таки со связью какие-то проблемы. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Николай, спасибо за эфир, Москва. Я что хочу сказать. Ну, у каждого чиновника есть семья, есть жена, есть дети. Почему жены чиновников и дети в бизнесе работают, а не в поликлинике, не в парикмахерской, не на заводе?
А вот почему они должны работать? Подождите.
Ну, Юрий, ну, вы прекрасно понимаете.
Нет, пока не понимаю. Вы должны объяснить, почему у вас должен быть выбор, а у них нет.
Нет, ну, если я чиновник, и моя жена в бизнесе, я всегда ей помогу, вы понимаете, так же детям.
Почему? Если вам нельзя, вы не сделаете этого?
Ну, как это нельзя? Ну, как это нельзя?
Ну, так по себе людей не судят. Но, действительно, есть проблемы или нет? Вот этого разделения. Если ты чиновник, никто из твоих родственников не должен никак быть... Ну, в общем, это называется конфликт интересов, по-моему.
Ну, такая проблема есть, но она как бы общая, она так или иначе решается, потому что есть надзорные органы, они следят, но это не факт, что, так сказать, их нельзя обойти. Например, в Соединенных Штатах есть как раз другая практика, когда не из бизнеса приходят в чиновничью среду, а наоборот. И, допустим, сидит министр обороны и выдает контракты какому-то предприятию из ВПК, а потом он уходит из отставки и идет в это предприятие работать на сумасшедшую зарплату. И что здесь? И он ничего не нарушает. Он же не своим отдавал эти контракты, это была чужая фирма.
Но, с другой стороны, у нас довольно много примеров, когда человек отработал в министерстве, потом он идет не на предприятие, а куда-нибудь к следственным органам на мероприятие. А тут просто несколько человек уже написали, Дениса цитирую, может просто усилить ответственность, и тогда решения будут более эффективными, и чиновники заработают лучше. Ну, то есть у нас недостаточно серьезная ответственность у чиновников.
Да, мне кажется, ответственность достаточная. Мне кажется, что как раз-таки вот очень правильное направление размышлений, тема размышлений была подана изначально, что есть смысл думать над вопросом совершенствования системы оплаты труда. Да, вопрос в том, как именно ее совершенствовать, это другой вопрос. Но идти вот с точки зрения повышения эффективности труда, мне кажется, что в этом русле правильно, потому что один из инструментов мотивации как раз-таки является заработная плата.
Возвращаясь к Сингапуру, там же говорили о том, чтобы у людей появилось желание работать на результат. Желание работать на результат. Как его пробудить у российского чиновника, Евгений Балацкий?
Дело в том, что понимать под результатом. Дело в том, что сейчас вот уже как бы 30 с лишним лет страна работает якобы на результат, потому что когда вам выкатывают вот эти KPI, так замечательные, там же конкретный результат. Конкретный результат. Но когда начинаете смотреть, что этот результат дает, то вся система просто оказывается изуродована. Вот простейший вариант. Спускают квоту, допустим, научные организации, университеты. Им ставят квоту. У вас должно быть столько-то людей молодежи. Молодежь до 39 лет. Молодежь до 39 лет. И если вы эту квоту превысили, то вас надо наказывать. И что тогда вытекает отсюда? Что надо стариков вышвыривать, что надо дискриминировать людей более старшего возраста и так далее, и так далее. Как замечательно вообще мы простимулировали всю систему. Вот это к чему приводит такого рода простые KPI.
Хорошо, Василий, работаю в госкомпании в подчинении 1000 человек, штатное расписание 1500, зарплаты такие, что даже в регионах люди не горят желанием работать, по некоторым объектам штат не укомплектован на 85%, ставки зарплаты утверждаются в профильном министерстве, поменять что-то практически невозможно. В общем, получается такая наглядная иллюстрация принципа «мы делаем вид, что платим, они делают вид, что работают». Чего можно добиться ограничением дохода? Чиновники либо воровать будут, либо параллельно работать на 3 работах, а значит, как чиновники будут неэффективны. Вообще, это на самом деле странная история, потому что вот, например, заговорили о том, что есть коррупционные дела. Опять плохо. 724-й. Если все ответственные, откуда тогда сколько коррупционных дел? Теперь еще один. Надо, как в Китае, 857-й, вводить смертную казнь за воровство и халатность чиновников, тогда эффективность появится. То есть получается, что с точки зрения большинства, во всяком случае нашей аудитории, как кажется по сообщениям, чиновник — это какая-то такая часть населения, которую надо заставлять работать, а по-хорошему, в общем, даже и домой-то не выпускать.
Нет, ну так, так, конечно, нельзя.
Ну да? А как иначе?
Мы же понимаем, что в любом случае на качество труда влияет и благоприятный психологический климат, и возможность, соответственно, отдыха, да, эти моменты тоже влияют на результат. И я бы еще бы хотел бы тоже обратить внимание на тот факт, что есть смысл поработать и над системой нематериальной мотивации. Об этом
Доской почета отмечать?
Правильно. На мой взгляд, в последнее время мы как-то очень слабо используем данный инструмент, а его можно было бы усилить в использовании. Действительно, сейчас эти доски почета можно сделать по-современному в электронном виде. Это тоже бы внесло бы дополнительный вклад в мотивацию сотрудников к качественной работе. И в данном случае, когда мы говорим про государственных служащих, точно так же. И данные доски почета вполне можно было бы сделать на сайтах органов власти. Я уверен, что сотрудникам, которые действительно работают качественно и эффективно, было бы очень приятно оказаться на этих досках почета.
Все-таки Родион пишет, если зарплата у чиновников низкая будет, им нет смысла держаться за место. Они уйдут там в стримеры какие-нибудь. Ответственности никакой, заработок не ограничен. А Александр продолжает про эффективность, точнее, про ответственность. В США за экономическое преступление, то есть ту же взятку или растрату государственных денег, дают больший срок, чем за убийство. А вы уверены, что у нас не так? Дальше. Недостаточно у нас ответственности. Максимум, что не за невыполнение плана, это ай-яй-яй. Это Роман, вы на себе это проверяли? Просто вот интересно, мы так часто сталкиваемся с тем, как те или иные чиновники страдают от тех же правоохранительных органов, а вы говорите, ай-яй-яй, это вышестоящего государства, или максимум ты уволен. Коррупцию я вообще, говорит, в пример не беру, там работа органов, но тоже недостаточно, слабые наказания. В общем, есть такое ощущение того, что наши чиновники, они просто недобитые какие-то.
Нет, я не согласен.
Ну вот видите, что люди пишут.
Нет, я убежден, что в первую очередь нужно работать над пряником в данном случае, а не в сторону кнута. На мой взгляд, в сторону кнута законодательство в целом выстроено, и мы видим, что периодически как раз-таки правоохранительные органы принимают те или иные решения, да, когда выявляются как раз-таки недобросовестные факты, и, соответственно, это подчеркивает то, что законодательство в этой части работает, и, на мой взгляд, оно достаточно, а вот поработать нужно над пряником, еще раз подчеркну, как в материальном русле, так и не в материальном русле.
Хорошо, это Игорь Балынин, Евгений Балацкий. Про кнут все-таки.
Про кнут я бы сказал, что на самом деле не надо бояться кнута. И вот, например, вот этот легендарный Ли Куан Ю сингапурский, он не боялся кнута. И если посмотреть даже на его воспоминания, то он всегда говорил, что по поводу него в прессе, на телевидении очень часто появлялись какие-то вбросы, что он тоже что-то там приворовывает. Он действовал абсолютно однозначно, он подавал в суд и начинал судебное дело, потому что он знал, что он ничего не ворует, поэтому все он доказывал однозначно, что все это ложь, и тем самым восстанавливал свое честное имя.
Или, может быть, суд работал так, что там нет. Говорили, что нет повода не доверять Ли Куан Ю?
Нет, просто смотрели все доказательства, все факты, что о чем говорило, и оказывалось, что это просто было ложное обвинение. Поэтому человек, который не задействован ни в чем, он как бы совершенно может не беспокоиться об этом.
Удивительная история все-таки. 857-й. Надо усилить профсоюзы. То есть государство указом должно усилить профсоюзы, что ли? Или надо вводить общественные органы контроля с соответствующими полномочиями? Как это может работать? Лужков тоже полюбил подавать в суды. Он у нас тогда, получается, Ли Куан Ю, что ли, пишет Виталий 618-й. Продолжаем принимать звонки, продолжаем голосование. У нас еще 4 минуты. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий. Добрый вечер, уважаемые гости. Знаете, я считаю, с чиновниками надо делать преференции, конечно, хорошие для них. Но чтобы, если он терял работу... Там, за взятки, за невыполнение чего-то, там, за коррупцию, то чтобы не только его увольняли, сажали там, а чтобы вся родня там страдала, дети, жена, чтобы все вот, не могли устроиться на госслужбу, не могли заниматься там чем-то. Ну, то есть он должен...
Ну, подождите, а если вы нарушите закон, ваша родня тоже должна отвечать?
А, в принципе, она и так пострадает.
Это как? Нет, вы говорите о дополнительных наказаниях.
А от рода моей деятельности не может прикрываться род деятельности моей жены и детей. А чиновник он прикрывает это взятками. Что прибыль его семьи – это вот успешный бизнес жены. Там салон красоты, в который 100 человек в месяц пришло. А по факту пишут, что действует.
По факту должны отвечать родственники. Вот видите, вы говорите про пряники.
Я продолжаю говорить про пряники, а с точки зрения...
У жены уже есть салон красоты, какие пряники? Вот примерно так вам говорят в ответ.
Ну, в данном случае должны работать соответствующие органы правоохранительные и принимать решения в соответствии с действующим законодательством. В законодательстве все написано.
7373948, телефон прямого эфира. Прошу вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу.
Я считаю, что чиновники должны получать среднюю зарплату по региону примерно. И от их эффективности будет зависеть их зарплата. То есть вполне...
Подождите, нормально. Вы только что сказали, что она должна быть средней по региону и не выше.
Ну, правильно. Зарплата по региону будет расти, и поэтому и их не будет расти зарплата. То есть нормальная связь. И еще вопрос, смотрите. То есть получается, что чиновники, они как бы не совсем патриоты, то есть они за маленькую зарплату не хотят работать, да?
А вы хотите? Нет, подождите, а вы хотите? Не, подождите, а вы хотите?
Да, все, в общем-то, считают, все государство, что те, кто на госслужбе работает, они должны быть особо патриотичными людьми.
Нет, еще раз, а вы не хотите, вы готовы работать за маленькие деньги?
За маленькие деньги я не готов работать. Но дело в том, что недоукомплектация, вот как я слышал, чиновников. То есть государству чиновники, получается, с одной стороны, не нужны, что ли, если государство не хочет поднять зарплату. То есть государство работает неэффективно, чиновники не идут, государство зарплату не поднимает. Вот так, такие вот дела, правильно получается?
Ну, примерно так, не очень понятно, при чем тут патриотизм тех, кто хочет стать чиновниками. 7373948, полторы минуты еще до окончания голосования. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте еще раз, Юрий Добрый-Док на линии, попытка номер два.
Давайте.
Да, смотрите, считаю, что необходимо не просто там формировать, да, какие-то понятные KPI по деятельности чиновников, но и делать их настолько понятными и доносить их до каждого, например, там, сварщика Васьки, там, да, не знаю, токаря Ивановича, который выбирал в том числе этих депутатов, например, Госдумы, поскольку тот же токарь Иванович знает, да, к примеру, вот, взять футболистов, там, почему футболист получает столько-то миллионов долларов или рублей в месяц. За каждый гол, за каждую там передачу его рейтинг, его стоимость возрастает. А почему все под одну гребенку депутаты получают единую зарплату, не всегда оправданную, кто-то бывает в Думе на заседании.
Да, но все-таки не очень уверен, что правильно говорить сейчас, когда мы обсуждаем чиновников, депутатов, потому что у депутатов и зарплаты сильно отличаются от большинства чиновников. Но смотрите, насколько далеко мы заходим в этих разговорах. 857-й, например, и это довольно распространенные взгляды людей на того, кто называется чиновниками. Работнику, работодатель почему-то, пишет 857-й, может угрожать увольнением и чего-то требовать, а чиновникам никто не указ. Мне кажется, что чиновников точно так же могут увольнять и чего-то, конечно, требовать от них, но люди не понимают этого.
Это странно, потому что на самом деле это действительно чистое просто непонимание ситуации, потому что по законодательству любой чиновник может быть отстранен от должности без уведомления какого-либо и без объяснения даже причин.
Об этом, кстати, довольно много говорят, и подобного рода примеры довольно часто возникают на лентах информационных агентств. Но напомню, что у нас было голосование, которое мы запустили в самом начале программы. Почти 500 человек проголосовали. Спасибо всем, кто голосовал. Мы спросили, нужно ли реформировать госслужбу так, чтобы эффективность и зарплата чиновников выросли. Да, однозначно. Нет, однозначно. И такой вариант не уверен. Как вы думаете, какой самый популярный ответ,
да, Игорь Балдин? Да, однозначно.
Да, однозначно, вы думаете?
Да.
Евгений Балацкий тоже думаете, да, однозначно. Посмотрим, что получилось на самом деле. На самом деле вы правы. Самый популярный ответ, да, однозначно. Но это такой не очень... Единственное. Да-да-да, 39% выбрали вариант «да», 38% выбрали вариант «нет». не надо этого делать, и 23% выбрали вариант «я не уверен в однозначности ответа». Евгений Балацкий, Игорь Балынин, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.